Это «Радио Спутник», мы продолжаем. Меня зовут Алексей Красильников. Приветствую наших слушателей, наших зрителей, наших читателей. В эти полчаса любопытные экономические, политические, спортивные темки разберем подробно. Концепция по ограничению цены на экспортируемую российскую нефть обрастает новыми подробностями. Среди новых идей – не ограничивать экспорт вообще. Это рассказывает глава Минфина США Джанет Йеллен. По ее версии, Россия должна согласиться с этими мерами, иначе что? Иначе будет инициирована еще более суровая стратегия. В качестве аргументов США используют угрозу запрета на страховку и финансовые услуги, которые необходимы для поставок нефти, то есть вот эти самые вторичные санкции для тех компаний, которые все-таки продолжат, если продолжат экспортировать, перевозить российскую нефть. Йеллен также надеется, что Китай и Индия войдут в положение. Переговоры с китайской стороной уже были проведены. А между тем, цена на нефть Brent снова превысила $100 за баррель. Там болтается чуть вверх, чуть вниз, и есть опасения, что будет расти вверх дальше, если вот эта стратегия, суровая стратегия, как-то будет реализована. Ну а итоги июня показали, что экспорт российской нефти, конечно, снизился, причем снизился до самого низкого показателя с августа прошлого года, но за счет того, что выросли цены, и даже с учетом скидок, которые Россия делает традиционно на свою нефть, выручка страны выросла на $700 миллионов. Отдельно, кстати, упоминаются еще и поставки в некие неизвестные пункты назначения, поставки нефти из России, что тоже является пока таким теневым, но значимым возможным фактором. В реалиях будущего российской нефтянки будем разбираться подробнее. Рустам Танкаев с нами на связи, член Комитета Торгово-промышленной палаты России по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса. Также генеральный директор «Инфотек-терминал» Рустам Уланович. Здравствуйте.
Да, добрый день.
Рустам Иванович, как прокомментировать эту обрастающую новыми деталями, новыми идеями, новыми поворотами идею, мысль, концепцию, я даже не знаю, как сказать, идеологию о том, что российская нефть, экспортируемая российская нефть, должна быть ограничена по цене?
Вы знаете, прямых рычагов воздействия на цены на нефть на мировом рынке у стран Организации экономического сотрудничества и развития нет. Есть косвенные способы воздействия. Косвенными способами воздействия можно считать действительно страховку судов. Можно считать ограничения на операции на тех или иных сегментах рынка. Но на самом деле реальных рычагов воздействия очень мало, и они очень слабенькие.
Руслан Владимирович, но вы же согласитесь с тем, что используются как раз вот эти косвенные рычаги. Сам по себе рынок нефти, он показывает, как он реагирует абсолютно естественно. Нефти меньше, нефть становится дороже.
Ну да, на самом деле исторически что могли сделать Соединенные Штаты? Первое – это использовать стратегические нефтяные резервы для интервенции на рынке и таким образом снижение цены. Такого рода интервенции действуют очень ненадолго. Обычно хватает этого импульса на 1-2-3 дня максимум. Вот. Это на самом деле не очень серьезный фактор, но тем не менее использовали его много раз. Настолько много раз, что стратегические нефтяные резервы стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития, в значительной мере исчерпаны. В самих Соединенных Штатах резервы падали в течение последнего десятилетия, и сейчас стратегический нефтяной резерв составляет примерно 20% от того, что могло бы быть. В других странах, таких как Япония, таких как Европейский Союз, картина аналогичная. Для того, чтобы восстановить эти резервы, необходимо покупать большие объемы нефти.
Или добывать самостоятельно, согласитесь, нет? Потому что у Штатов-то есть резервы свои, как эти нерасчехленные месторождения.
Ну, вы знаете, то, что у них есть, это очень немного. Угу. Это действительно резерв на случай, на крайний случай, на случай войны или стихийного бедствия, так же, как и стратегический нефтяной резерв, но количество этих месторождений очень маленькое сейчас. Я не помню точные цифры, я в отпуске нахожусь, у меня под рукой нет баз данных моих.
Ну, факт в том, что они есть, но не так много. Хотя продолжают опять же искать. Рустам Иванович, но опасаться-то вот этих мер, вот этих схем как-то нужно, как-то стоит. Ну, потому что откровенно налицо тот самый картельный сговор, монопольная монополистичная договоренность. Это вот как мы даже выясняли днем ранее в эфире, что это даже не капитализм, это какой-то империализм, потому что государство уже договаривается между собой о том, какой будет цена. Мы как-то привыкли к тому, что вроде действительно спрос должен рождать предложение, как-то цены должны сами собой формироваться, а здесь нет, здесь хотят сделать по указке. Какой? Которую мы хотим. Мы это конкретно непосредственно Соединенные Штаты сотоварищи.
Ну, вы знаете, желание политиков и объективная реальность – это очень разные вещи. Особенно в наше время, когда среди первых лиц ведущих государств мира на самом деле нет ни одного политика первого ранга.
Ну, хотя бы толкового экономиста там как-то не наблюдается. Потому что вот читаешь, Джанет Йеллен, глава Минфина, вроде думает, что ну серьезная должность, на нее должна быть назначена серьезный человек, а рассказывает вещи, которые полностью противоречат всей экономической концепции, всей экономической, я не знаю, теории и экономическим основам, которые та же Америка защищала, продвигала на протяжении, сколько там, 300 лет уже.
Ну да, и таких примеров очень много. Я думаю, в них мы углубляться не будем, поскольку я все-таки инженер-нефтяник, и лучше, наверное, говорить о той предметной области, которой я больше всего владею. Mm-hmm. Вот. Что касается воздействия на нефтяной рынок со стороны Соединенных Штатов, что они могут сделать? Ну вот о стратегическом нефтяном резерве я сказал. Теперь были в свое время удачные попытки воздействия на нефтяной рынок через курс доллара по отношению к золоту. Благодаря вот этим всем операциям удалось провести сланцевую революцию в Соединенных Штатах и в значительной мере сделать их независимыми от энергетических поставок из других стран. Это да, это конечно, но оборотной стороной медали стало то, что доллар очень сильно пошатнулся. Резервной валютой он еще остается, но страны, которые держат в долларовых эквивалентах свои резервы валютные, очень сократились, и объемы очень сильно сократились.
Рустам Иванович, я что-то неправильно понимаю, но говорили, что там доллар впервые к евро вырос там за какого-то до какого-то максимума за десятилетие. Ну, фактически один к одному торгуется. Или это евро еще сильнее падает? Хочется понимать.
Это значит, что евро упал сильнее, чем доллар. Ага. На вот этой волне санкций против России, когда приходится покупать энергоносители по сумасшедшим ценам, когда значительная часть промышленности останавливается и есть большие сомнения в том, что ее удастся еще раз запустить, эту промышленность, а она тем временем тихо не переползет в Юго-Восточную Азию, что, надо сказать, давным-давно уже происходит. Если это все произойдет, то и доллар, и евро на самом деле из резервных валют выйдут, потому что хранить свои средства в валюте, которая в любой момент может пройти через дефолт, ну, по меньшей мере неразумно, и это все понимают прекрасно. Очень много разговоров о всяких косвенных способах воздействия.
Вот, ну, в первую очередь, да.
Да, но вы понимаете, воздействие через политические игры с Китаем, Индией, Саудовской Аравией, они все очень сильно осложнены. Ну, начнем с Китая, крупнейшей экономики, по сути дела. В мире это страна, которая конфликтует с Соединенными Штатами по поводу Тайваня. И здесь позиция США непримирима. Китай сам по себе достаточно сложное государство для дипломатических игр, просто потому что национальная идея китайская состоит в том, чтобы обмануть партнера, а вовсе не о том, чтобы сохранять свое доброе имя. Это национальная психология, она корнями уходит тысячелетия. Тут ничего не сделаешь. Что касается Саудовской Аравии. Саудовская Аравия ведет войну с Йеменом. В свое время Йемен был вот элитам Советского Союза, скажем так, после распада Советского Союза очень сильные вложения в Йемен сделали Соединенные Штаты. Они приобретали массу оружия, они фактически вооружили армию Йемена, и началась война с Саудовской Аравией. Естественно, Саудовской Аравии это не понравилось. Они перенесли акценты с рынка Соединенных Штатов на рынок Китая. И считают главным для себя рынком это рынок Китая.
Ну, так, Рустам Иванович, я понимаю, что вы немножечко в другом направлении специалист. Ну вот как раз Байден приехал на Ближний Восток, в Саудовской Аравии общаться будет. Та самая Джанет Йеллен общалась, если я правильно помню, с вице-премьером китайским, как должность точно что-то сейчас не соображу, ведут как раз переговоры и там, и сям, как раз вот по ключевым направлениям.
Ну, переговоры-то неудачные. Соглашение ОПЕК-плюс сохраняется. Все взаимные обязательства внутри этого соглашения соблюдаются. Да, Байден пытается договориться с Саудовской Аравией. Пытается, но никогда не договорится. Или нужно отказываться от Йемена, или нужно отказываться от переговоров с Саудовской Аравией. В общем, здесь выхода нет. Я хочу сказать, что вот этого направления деятельности недостаточно для того, чтобы влиять серьезно на мировой нефтяной рынок. Соединенным Штатам здесь, к сожалению, ничего не светит, просто потому, что им приходится выбирать между своей политикой и своей экономикой. Они всегда в последнее время выбирают политику, а экономику оставляют на вторых ролях. Очень много проблем возникает и по другим направлениям.
Я правильно вас понимаю, что Китай здесь, Соединенным Штатам, ну, вы считаете, что Китай в данном случае на уговоры, на убеждения Соединенных Штатов не поддастся?
Нет, конечно. Очень глубокие противоречия между Китаем и Соединенными Штатами. И далеко не только по вопросу Тайваня. Главное, это по вопросу экономическому, по производству, потому что Китай далеко не всегда соблюдает авторские права, потому что Китай производит очень много промышленной продукции, которая вытесняет американцев с мирового рынка, вытесняет эффективно, давно, и они с этим пытаются бороться, они вводят против Китая санкции.
А потом, Руслан Иванович, сами бегут договариваться и надеяться, что Китай, ну, вместе с Индией, кстати, между Китаем и Индией тоже далеко не все так просто, будут входить в положение, в частности, Министерства финансов США. В общем, продолжаем следить за этой ситуацией. Конечно, очень любопытно, очень непривычно все это видеть и слышать вот в современной, какой-то в рыночной экономике, при капитализме, но, тем не менее, оно есть. Руслан Иванович, вам спасибо огромное. Рустам Танкаев на «Радио Спутник».